ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать пятую главу Бхагавадгиты, которая называется «Деятельность в сознании Кришны». Сегодня на очереди текст номер 24. Йонтах сукхонтар арамас татхантар джьотир эваях са йоги брахма нирванам брахма буттадхи гачхати. Перевод. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и, в конце концов, приходит ко Всевышнему. Комментарий Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней духовной жизнью. Такой человек больше не желает внешнего материального счастья. Это уровень Брахма-Бхуты, и тот, кто достиг его, обязательно вернется домой к Богу. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитам ина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатяде Шутарине. Еще раз текст. Йонта Сукхантар Армас Татхантар Джьотир Эваях Сайоги Брахма Нирванам Брахма Бхутати Гачхати. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. Итак, пятая глава постепенно подходит к концу, и Кришна здесь делает уже некоторые предварительные выводы. В частности, он говорит об условии для возвращения в духовную реальность. Это условие состоит в том, что человек должен научиться черпать счастье внутри себя. Материальная жизнь так устроена, что люди имеют концепцию счастье такое, что счастье должно к ним прийти из какого-то стечения внешних обстоятельств. То есть так должны организоваться внешние условия и обстоятельства, что вот это вот будет концепция счастья. Если внешние обстоятельства складываются не соответствуя с моими планами, здоровья нет, денег нет, работы нет, еще чего-то там, личных отношений нет, всякие разные какие-то неурядицы, вот, внешнего успеха какого-то нет, какое может быть счастье? То есть так построена концепция материальной жизни, что целиком и полностью счастье поставлено в зависимость от благоприятных внешних условий. И если вы живете в каком-то месте, где плохой климат, где нет денег, плохая экономика, плохая инфраструктура и так далее, ну какое у вас может быть счастье? Совершенно ясно, что абсолютно никакого. И люди вот с такой концепцией живут, понимаете? И никак по-другому они мыслить, в общем-то, и не могут. И как раз альтернатива духовной жизни в том и состоит, что Кришна говорит, а в действительности это счастье, источник этого счастья есть внутри, это альтернатива. Вот как, допустим, у человека какой-то есть свой, там, не знаю, бункер, или и где у него полная автономия, там у него все, и вода, и пища, и все, так сказать, условия для жизни, все есть, и он, если что, от материального мира может изолированно существовать. Но это немножко искусственные вещи. В данном случае мы говорим о естественных вещах, потому что мы знаем, что рядом с индивидуальной душой находится Верховный Господь, который и является источником счастья. То есть для большинства людей Бог кто такой? Бог это может быть отец, может быть судья, может быть законодатель, кто угодно, только не источник счастья. Вот. Но ведическая концепция такова, что Бог в первую очередь именно источник счастья, и имя его, которое означает это его качество, Ананда Мурти или Ананда Виграха, Сатчитананда Виграха, разные есть имена, которые указывают на одно и то же, что Бог это форма, излучающая счастье, он излучатель счастья. Вот. И поскольку он находится рядом с душой, то душе необходимо сделать шаг по отношению к нему. Вместо этого живое существо делает множество шагов вовне, во внешнюю материальную энергию, действует на основе гун, действует на основе ложного эго, совершает карму, запутывается в ней и говорит: «Вот невезуха». Вот, то есть выясняется, что живое существо на основе невежества не в ту сторону пошло. То есть есть внутренняя энергия, духовная энергия, это энергия, как раз, которая связывает душу и Бога. И есть внешняя энергия, которая связывает душу с меняющимся материальным миром. Материальный мир движется под влиянием силы времени. Сила времени действует так, что здесь периодически сменяется влияние гун, благости, страсти и невежества, и все, что мы имеем, это вот такую постоянную круговерть материального бытия, и мы в этом сложном мире пытаемся устроиться, он не только сложно устроен, он еще и временный. То есть получается, что живое существо решило устроиться в какой-то очень-очень сложной ситуации, в которой уже по умолчанию концепция счастья отсутствует. То есть, вернее, концепция эта присутствует, а самого счастья нет. То есть люди пытаются поймать какое-то вот такое виртуальное счастье в постоянно меняющемся мире. И нет ничего удивительного в том, что везет в этой игре буквально единица. Людям, которые своей прошлой кармой, допустим, обеспечивали себе безбедное существование, какой-то комфорт и так далее. И кто-то говорит: вот везунчики, да, удачливые какие-то существа, а мы тут, значит, несчастные, страдаем. Вот, то есть так действует энергия иллюзии, она обманывает живое существо, приковывает его внимание к внешней энергии, к внешнему всему этому сложному, постоянно меняющемуся миру, и мы пытаемся встроиться в этот временный меняющийся мир и найти счастье там. Кришна говорит, это не самое разумное решение, потому что источник счастья находится внутри. Вот, и он говорит, вот тот, кто научился получать счастье из внутреннего источника, тот имеет все шансы прийти обратно к Богу. И здесь еще такие термины Шрила Прабхупада использует. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. То есть все те позитивные эмоциональные состояния, как их ни назови, счастье, наслаждение, бодрость духа, они все исходят из вот этого внутреннего источника. И йога, как наука и как практика, как раз учит именно тому, что живое существо, душа может может найти вот этот вот внутренний контакт с Богом и получать счастье, причем счастье другого уровня, другого качества, нежели какие-то вот крохи временного счастья, которые мы получаем из контакта с материальной природой. И до этого еще буквально несколько стихов назад, 22 стих, очень известный, Кришна сказал: «Эхи сам спарша джабхога, дукхайоне эвате, адьянтаванта каунтия, натишурамати будха». Он говорит, что разумный человек не соприкасается с внешними этими источниками страданий, потому что вот это вот счастье, которое мы находим в материальном мире, имеет начало и конец. Адианта, ади значит начало, анта означает конец. Адианта ванта, каунтия, то есть оно имеет начало и конец. И поэтому разумный будха, натишурамати будха, разумный человек, он не тешит себя какими-то идеями и какими-то ожиданиями на счастье из этого материального мира. Вот это означает разум. То есть пока человек ищет счастье во временном материальном мире, его нельзя назвать в строгом смысле слова разумным. Он может быть интеллектуалом по материальным меркам, он может быть эрудитом, образованным, иметь несколько образований и так далее. Но если его концепция счастья связана со сложной, меняющейся вот этой вот материальной внешней ситуацией, такого человека нельзя назвать разумным, потому что он ошибается в главном. Он может быть очень даже прав в деталях всевозможных какого-то материального знания, какого-то материального бытия. Он может быть грамотным инвестором, каким-то там политиком, экономистом, деятелем культуры, чего угодно. Но если его концепция состоит в том, что счастье должно приходить из внешнего источника, это значит, что он ошибается, заблуждается в самом главном. Потому что в конце концов живое существо ищет именно счастье. Единственный момент, который, конечно же, нас может смущать, состоит в том, что вот это счастье, которое здесь предлагает Кришна, оно, прямо скажем, не очень-то социальное, потому что это счастье такого, знаете, отшельника-мудреца, который ушел куда-то в лес, в горы, в уединенное место, и там практикует свою духовную жизнь, и ему, в принципе, ни до кого дела уже нет, все его отношения с социумом, с миром, с семьей фактически уже прекращены, и вот он только остался он и Бог, то есть все, материальный мир для него прекратил свое существование, именно поэтому он из этого мира уходит. То есть он находит какие-то вот такие уединенные места, где нет всей этой мирской суеты и так далее. То есть концепция понятна, но большинство людей не готовы себя вот с такой вот моделью жизни отождествлять. Потому что нравится нам или не нравится, но люди, в частности, в массе своей, существа социальные, и поэтому для них важны семья, друзья, какие-то там общественные отношения, всякие тусовки, встречи, совместное времяпрепровождение, вечеринки, как хотите назовите, какие-то там клубы по интересам и так далее. Вот, то есть получается так, что здесь Кришна предлагает рецепт счастья, который может, ну, понравиться или, так сказать, может быть, показаться привлекательным очень-очень ограниченной группе людей, преимущественно интровертов, то есть людей, которые живут внутренней жизнью, которые меньше зависимы от внешних всех вещей, вот они могут с радостью такую концепцию счастья принять. А большинство людей так или иначе имеет какой-то круг общения, и хотя это общение часто болезненное для них, проблемное, ругаются там постоянно, мирятся, опять ругаются и так далее, вот, но прекратить эти все отношения живые существа практически не может именно по причине своей социальности. И это тоже имеет свою причину, потому что в самой духовной реальности уже присутствуют прототипы или архетипы всех этих отношений, что есть такие отношения, как дружба, есть отношения господина и слуги, есть отношения родителей и детей, есть отношения возлюбленных и так далее. Вот все эти вот расы, да, Дасья, Сакхья, Ватсалья, Мадхурья, то есть все то, что мы только что перечислили, только вот санскритские термины, обозначающие все это. Вот, то есть мы видим, что счастье духовного мира, хотя оно все протекает в сфере внутренней духовной природы, при этом оно не лишено социальных отношений. Оно вполне себе вот такое даже социальное какой-то обмен, да, существует. А вот это счастье, которое описано в данном стихе, это счастье называют еще термином брахмабхута. Брахмабхута означает о понимании вечности своего бытия, что я брахман, что я вечное живое существо. Вот. То есть счастье, которое является своего рода промежуточным между иллюзорным материальным счастьем и вечным духовным счастьем, которое мало того, что проходит в сфере внутренней духовной энергии, оно также еще помножено на социальность. То есть есть вот эти вот активные какие-то социальные отношения в духовном мире. И поэтому возникает вопрос. Мы говорим, ну да, мы понимаем прекрасно, что все отношения в этом материальном мире несовершенны, часто болезненны, потому что все мы несовершенны, все мы эгоисты, каждый хочет больше взять, чем дать и так далее, и поэтому люди обижаются друг на друга, говорят, ты меня там эксплуатируешь, недооцениваешь, ты неблагодарный или неблагодарная и так далее. Вот, то есть на основе своей вот этой вот обусловленности живые существа так себя ведут, вот, и им хочется всех этих социальных отношений, потому что для них одиночество это страшная штука, то есть они говорят, ну как же так, я одинок, никому я не нужен, никто меня не понимает, никто меня не любит и так далее, вот, то есть потому что действительно, когда с этим миром, с разными какими-то родственниками, друзьями, близкими, не получается построить отношения, человек чувствует себя отвергнутым, то есть он мир еще не отвергал, а мир его уже отверг. Вот, и поэтому он чувствует себя очень-очень некомфортно вот в этом состоянии какого-то одиночества, а с Богом отношения еще не развил. Вот, а вот эти отношения с Богом внутри материального мира, они вот такие все, понимаете, какие-то внутренние отношения монаха какого-то, вот такого отшельника, который все отбросил и, значит, вот погрузился во все эти вещи. И поэтому у нас определенная дилемма. С одной стороны, мы понимаем, что да, вечная духовная энергия, отношения с Богом – это источник счастья, и это всего лишь на расстоянии, в общем-то, ну, не знаю, кто говорит одного шага, кто говорит 108 шагов, вот как мы прочитываем, 108 бусин, да, на четках говорят, это 108 шагов к параматме, 108 шагов к Богу. Вот. Ну, так или иначе, 108 шагов это немного по сравнению с всем остальным количеством шагов, которые мы делаем в этом материальном мире по отношению к ложным целям. Вот, если действительно повторяем мантру, и с каждой бусинкой понимаем, что мы сейчас идем к Кришне, и с каждой бусинкой мы на один шаг становимся ближе к Нему. Вот. А потом, когда мы прочитали этот круг, вот эта 109-я большая бусина, это и есть Кришна. И так мы пришли к Нему. И если мы ничего не почувствовали, это обозначает, что мы бестолково читали мантру, правильно? Вот, то есть мы думали о чем-то другом. Мы хотели погрузиться внутренне, а думали о внешней материальной энергии. И поэтому мы начинаем снова. И еще один круг, и еще один круг, и еще один круг. Как минимум 16 таких кругов, пока, в конце концов, мы не придем к Богу. Итак, смотрите, как я сказал, у нас дилемма. В том смысле, что философски мы понимаем, что счастье внутри, счастье с Богом, но оно в таком вот конкретном виде лишено социального аспекта. И поэтому люди говорят, ну это же скучно, это же невозможно вот так просто, как Прабхупада говорит, сидеть в уединенном месте и наслаждаться счастьем внутри себя. Ну, посидел ты, понаслаждался 5 минут, 10, час, там, 2 часа. Потом тебе хочется узнать, какие новости, в конце концов, да? Ты выходишь куда-то там, кому-то звонишь, с кем-то встречаешься, с кем-то переписываешься. Вот и все. И мы опять оказываемся в ловушке этой внешней энергии, которая опять обещает нам, подчеркиваю, обещает нам всевозможные какие-то приятные вещи, а по факту в той или иной степени разочарования. полное разочарование, частичное разочарование, хотя бы минимальное, но хоть какое-нибудь разочарование обязательно будет присутствовать, и живое существо думает: не, наверное, я не с тем человеком связался, или не в тот бизнес вписался, или что-то там еще, надо менять, да? И вот человек меняет комбинации, меняет партнеров, меняет работу, бизнес, страну, город проживания, еще что-то надо менять, 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 перебирать, вот в надежде. Все это делают в надежде, что какая-то из этих комбинаций с материальной энергией, с другими какими-то обусловленными существами принесет мне счастье. Такая надежда. И вот эта надежда сама по себе и есть майя. Но что же делать? Да? Как мы сказали, человек не может вот так вот долго сидеть в таком вот как бы состоянии отключки, да, изолированный от этого материального мира. И поэтому мы находим ведическую модель, каким образом вот эти вот два типа счастья, духовное и материальное, сочетаются между собой, а каким образом и не потерять все эти вот социальные контакты, социальную адекватность, вот не потерять контакт с миром и, с другой стороны, иметь контакт с духовной природой. Вот и тут нам на помощь приходит вот эта вот ведическая концепция ашрамов, которая показывает транзиты человека на разных этапах его жизни, согласно его возрасту, согласно его уровню духовной зрелости. Вот. И мы узнаем, что первый этап жизни человека – это этап ученичества, называется брахмачари ашрам, когда человек живет просто, учится контролировать свои чувства, тем более, что в детстве это достаточно еще легко, потому что тело еще не полностью развито, там, может быть, половая зрелость не наступила, все эти гормоны человека, может быть, не сильно беспокоят. Вот. И он находится под руководством учителя старшего, который обучает его духовной науке, обучает его жить гуни благости, обучает его какой-то определенной аскезе. И так длится до конца обучения. Когда, так, VPN тут вылез. Когда процесс обучения закончен, происходит очень важный разговор между учителем и учеником, в процессе которого определяется дальнейшее будущее. Что дальше? То есть первая четверть жизни закончена, дальше что? Ты можешь в таком же режиме продолжать оставаться, допустим, аскетом и так далее, и стараться развивать это вот счастье в отношениях с Богом. Большинство людей говорят: увы, нет, я все это понимаю, но увы, нет. И тогда ему учитель говорит: хорошо, вот тебе этот самый компромиссный вариант, который называется семейная жизнь, грихастха ашрам, который длится не всю жизнь, вот, а определенное количество лет, 20, 25, 30 там, и так далее. То есть необходимое время для того, чтобы человек попробовал себя именно в этих социальных отношениях. Именно потому, что пока мы находимся внутри этого материального мира, вот так просто быть, знаете, таким счастливым мудрецом, который сидит где-то там в лесу или в горах, вдалеке от всех, но это, знаете ли, судьба единиц абсолютно, это точно не универсальная модель, а немного будет, так сказать, желающих вот на такой тип счастья подписаться. Вот, поэтому ведическая концепция предлагает молодому человеку вступить в эту иллюзию, то есть совершенно понятно, что какого-то такого, ну, действительно серьезного, настоящего счастья, то он от этого всего не получит, и он-то теоретически знает. Но ум говорит: слушай, хочется, надо попробовать. Ну, раз хочется, надо попробовать, можно попробовать. В чем проблема? А? Вот. А тем более, что с самого начала известно, что этот ашрам не будет занимать всю жизнь этого человека, только какую-то часть. И вот он вписывается в эти семейные отношения, вступает в семью, работает, у него развиваются всякие разные социальные отношения, работа, семья, друзья, общество и так далее. То есть все то, во что верит обусловленная душа, всю эту программу можно попробовать в тестовом режиме в течение вот 20, 25, 30 лет. Но что будет, известно заранее. Просто степень успеха у всех разная. Кто-то более удачлив, кто-то менее удачлив, у кого-то больше шакти, меньше шакти, лучше карма, хуже карма. И поэтому люди достигают большего или меньшего успеха на работе, в семье, в социальных отношениях, в творчестве и так далее. Вот. И то есть они не могут вот полностью от всего отречься и просто сидеть счастливыми в взаимоотношениях со Всевышним. И вот теперь, когда им уже, может быть, там 50, за 50, 60 или около того, то есть они еще, так сказать, не мертвы, но уже у них нет особенной энергии участвовать во всей вот этой вот гонке, у них нет желания кому-то там утереть нос, показать, доказать, чего-то там добиться, то есть для этого всего молодость нужна, да? Вот, и когда она прошла, и уже дети выросли, и все то, что он слышал о иллюзорности материального счастья, он реально осознал, пройдя через этот вот материальный опыт, вот теперь, он уже сам естественным образом хочет немножко другого. И вот этот вот совет, который в данном стихе дает Кришна, он как раз приходится по адресу. То есть вот теперь человек попробовал все материальное, все эти социальные отношения, раз уж мы социальные существа, во всем этом побывал и так далее, все хорошо. Теперь для него уже вот эта вот идея другого типа счастья, счастья, которое приходит от отношений с Богом внутри, она становится вызревшей, она становится зрелой, естественной, натуральной. Более того, человек уже достаточно утомился от всей вот этой вот социальной круговерти. Он понял всю тщетность, всю бренность вот этих вот попыток и усилий. И вот теперь он может по-настоящему оценить это предложение. Что давай, садись в уединенном месте, дыши правильно, сосредоточься и так далее, отбрось всю эту ерунду. Человек уже не мечтает больше о материальных всех этих вещах, потому что знает их природу. Как он знает? Не просто потому, что прочитал, а потому, что он прошел через все это. То есть у него есть опыт, да, ему есть с чем сравнивать. Вот и поэтому он находит счастье в уединении, в покое и так далее. Но является ли это окончательным счастьем? Конечно же, нет. Вот потому что мы знаем, что в духовной реальности опять наступают социальные отношения. Опять живые существа в духовном мире оказываются в каком-то социуме и так далее. Вот тоже опять дружба, семьи и все прочие разные отношения, и горизонтальные, и вертикальные. Вот. Но в этой уже духовной реальности чего там нет? Там нет материальных гун, там нет кармы, там нет силы времени. Все, что там есть, это живые существа, обладающие совершенными духовными телами. И поскольку живые существа там совершенны, и Верховный Господь совершенен, то теперь они получают вот это вот счастье другого уровня. Просто потому, что тела совершенны, природа совершенная, нету влияния всех этих низших гун и так далее. То есть получается, что существует несколько вот таких вот типов счастья. Счастье в материальном социуме, где господствует карма, гуны, сила времени и так далее. А потом счастье, рожденное от отречения всего этого, от всего этого хозяйства. И вот такое погружение в медитацию, в себя и все прочее, но это, как правило, последняя фаза материальной жизни. И этот тип счастья является своего рода переходным. Переходным к духовному счастью, которое опять социально, которое опять активно по своей природе, но уже в сфере другой энергии. Уже не в сфере материальной энергии, а в сфере духовной энергии, где, еще раз подчеркнем, нет ни разрушающей силы времени, нет влияния гун, невежества и страсти, нет всей этой кармы, а и нет все вот эти вот болезни, старости, смерти и так далее. Вместо этого существует сиддха-деха, то есть совершенное духовное тело, которого все вот эти вот невзгоды материальной реальности никаким боком не касаются. Вот. То есть иногда мы читаем и не всегда понимаем динамику послания. То есть мы какой-то текст берем, вырываем его из контекста и как некую такую вещь в себе рассматриваем, говорим, ну вот, интересно, мне это подходит или нет, да? Вот. И часто, когда мы не видим связи, откуда это и куда, вот, и мы думаем, что вот это вот и есть, как говорится, последняя остановка, да, счастье в конечной инстанции, мы можем ошибаться. Потому что в данном случае здесь четко говорится, что этот человек, он счастлив, потому что он испытывает внутреннее счастье, но это не конец, говорится, что в конце концов он вернется домой к Богу, а там уже вот это вот его духовное счастье, которое проистекает просто от общения с духовной природой, вот, оно уже дальше расширяется, развивается и опять приобретает вот эти вот и какие-то в том числе социальные оттенки, какая-то внешняя активность. Вот, поэтому можно думать, что счастье бывает чисто внешнее, пойдем куда-нибудь погуляем, в поход сходим на природу, покатаемся, там еще что-нибудь там, покупаемся, позагораем, еще что-нибудь, вот такое, а чисто от внешних вещей счастье. Потом человек думает, нет, это все не счастье скорее, это все проблемы, давайте от этого всего отключимся и погрузимся во внутреннее счастье, все, станем все атмарамами, то есть самодостаточными такими внутренне счастливыми людьми, а все это внешнее, вся эта суета, сует, семья, работа и прочее, ну и в баню. То есть вот такой как бы откат от одного и переход в другое. Но когда живое существо возвращается в духовную реальность, там два в одном. То есть там присутствует и вот эта вот социалка, то есть определенная инфраструктура, социум, отношения, вот, и внутреннее счастье. Вот, то есть там нет больше необходимости противопоставлять внутреннее и внешнее. В материальном мире, к сожалению, такая необходимость есть. Мы говорим, вот это внешнее счастье, под влияние гун, кармы, материальных элементов, силы времени, все имеет начало, конец. Отрекаемся от этого всего, да, и уходим в себя, погружаемся, медитируем на Кришну. Вот это вот наше счастье, это наша временная альтернатива. Временная альтернатива вот этому материальному миру. Но это не является конечной целью, потому что конечная цель – это все равно отношения. Это все равно какая-то вот такая социальная активность в том числе, когда живое существо счастливо и внешними отношениями, и внутренними. Вот поэтому я и говорю, что это состояние, можно сказать, как два в одном. Вот. А пока этого состояния такого симбиоза, то есть такого синтеза духовного, внутреннего и внешнего нет, вот мы мечемся в этой двойственности. Что же делать, да? Вот, материальный мир не может сделать нас счастливым, а духовная жизнь – это вот такой уход в себя, уход в медитацию, прекращение всех этих внешних отношений. Ну что ж, да, это условия материального мира. Здесь вот такая вот двойственность, что-то выбирай, да. Вот, но мы должны понимать, что это не вечный расклад, и это не единственная альтернатива. А в конце концов, вот эта вот высшая альтернатива приходит уже в духовной реальности. Вот, поэтому вот эти вот описания, которые даны в этих 20 стихах 5 главы Бхагавад-гиты, они где-то как-то перекликаются, то есть Кришна немножко разными словами одно и то же примерно нам описывает, да? Вот. Но главная идея в том, что для того, чтобы вернуться в духовный мир, необходимо своим сознанием уже, находясь в материальном мире, научиться находиться своим сознанием там, в духовном мире, уже находясь здесь, своим сознанием быть там. Вот это вот минимальные условия для возвращения в духовную реальность. Вот. И, конечно же, это трудно сделать человеку, который по уши погружен в какие-то внешние социальные отношения, потому что его постоянно дергают, отвлекают, звонят там, что-то просят, что-то требуют и так далее. Вот. То есть, если человек очень сильно погружен в эту внешнюю материальную природу, вот у него масса дел, масса обязательств, ему очень тяжело действительно погрузиться в духовность, и все, что он может, это вот рано утром встать, пока все другие еще спят, не проснулись, вот, и пока его там не завалили всякими там смс-ками и всякими сообщениями в разных там мессенджерах, вот он погружается в духовную. Потом начинается все, вся вот эта вот внешняя какая-то активность, опять его увлекают в материальные отношения, которые измочаливают его, которые утомляют его, в конце концов человек говорит, что за жизнь такая, да? Вот, поэтому сейчас мы вовлечены полностью в материальную природу. Вот если люди еще связаны с семьей, с работой и так далее, они достаточно большую часть времени уделяют всем этим темам, вот, и просто пытаются найти в промежутках между этим какие-то участки времени, когда они погружаются в воспевание, погружаются в слушание, погружаются в чтение, изучение, медитацию, вот такое общение с людьми, единомышленниками. И через это все они получают какие-то маленькие вот такие вот проблески духовного опыта, духовного счастья, духовной надежды. Вот. Но постепенно, по мере того, как человек постепенно выходит из всех вот этих вот внешних отношений с этим миром, его духовный опыт углубляется, у него появляется больше времени и возможностей развивать именно вот это вот внутреннее духовное счастье. Ну, а уже венцом всех его духовных усилий является уже переход в духовную реальность. Но еще раз напомним, что это возможно только тогда, когда, даже находясь в материальном мире, человек сумел уже своим умом переехать к Богу. То есть он уже там, как, предположим, человек, который собрался в какую-то там далекую красивую страну, он еще пока что, так сказать, в одном месте, но мысленно он уже там. Он уже предвкушает, где он там будет находиться и так далее, уже все эти вещи визуализирует. Вот, то есть, примерно такое же настроение должно быть у тех живых существ, которые решили перебраться на, так сказать, ПМЖ, в духовный мир, да, на постоянное место жительства. Вот. Для этого необходимо понять, как там живые существа живут, вот, и чтобы не быть там каким-то непонятным, так сказать, иммигрантом, вот, чтобы там быть своим человеком, для этого нужно понимать принцип взаимоотношений в духовном мире, как живые существа там общаются, что является основой их отношений и так далее. Вот. И тогда постепенно мы внутренне подготовимся и поймем, как живут жители духовного мира, и с течением времени сами станем одним из них. Хари Кришна. Вопросы, пожалуйста. Подключайтесь, включайте микрофоны. Администратор, помогите включиться тем, у кого подняты руки.
Кришна, примите меня по плану, благодарю за лекцию вас. Я помню, одно выражение было, где-то кто-то сказал из проповедника или хакимов, что нужно научиться воспевать имена без оскорблений. Я вот этого не совсем понял, как это понять.
Как научиться воспевать святые имена без оскорблений?
Да.
Для этого нужно знать, что это за оскорбления такие. То есть Падма Пурана описывает 10 оскорблений святого имени. Вот, ну, это, прям скажем, тема отдельной лекции. Вот, поэтому я только коротко перечислю, что первое оскорбление – это оскорблять вайшнавов, преданных Господа, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. Второе оскорбление – это считать, что имя Кришны и имена различных полубогов, могущественных личностей равны между собой, то есть, допустим, имена Кришны, Шивы и так далее. Вот, то есть, если мы считаем, что они равны, это будет оскорбление. Третье оскорбление – это не следовать или пренебрегать наставлениями духовного учителя. Четвертое оскорбление – это негативно, оскорбительно относиться к различным священным писаниям, как нашей традиции, так и к другим, вот, или, допустим, там пренебрежительно относиться к текстам какой-то там Кармаканды и все, потому что это тоже учебники для определенного уровня, они тоже исходят от Бога. Вот. Пятое оскорбление – это считать славу святого имени преувеличение. Иногда мы читаем что-то о славе святого имени, считаем, что это какое-то преувеличение. Шестое оскорбление – отдавать свои собственные ложные какие-то материалистические интерпретации святому имени. Седьмое оскорбление – это совершать грехи в надежде на очистительную силу святого имени. Восьмое оскорбление – это считать, что повторение Хари Кришна Махамантры является одним из благоприятных ведических ритуалов с целью достижения материального успеха. Вот, девятое оскорбление – это проповедовать о славе святого имени неверующим, то есть тем, кто не может это оценить. То есть просить их, предлагать им повторять Харе Кришна можно, но объяснять сокровенные какие-то вещи, пока они еще не очень в этом, так сказать, сильны, лучше этого не делать. Вот. И десятое, последнее оскорбление – звучит так: сохранять материальные привязанности и не иметь полной веры в воспевание святого имени даже после получения множества наставлений по этому поводу. То есть вот 10 оскорблений. Каждое из них можно рассматривать достаточно глубоко, с большой степенью детализации. Вот, но вы можете где-нибудь поискать в интернете вот 10 оскорблений святого имени, какие-то лекции наверняка на эту тему, много всего есть. Я просто перечислил общий. Почему это важно? Потому что святое имя не отлично от Кришны. То есть, и поэтому оскорбление святого имени – это фактически оскорбление Кришны в звуке, в такой вот специфической форме. Вот, если мы оскорбляем святое имя, то оно не откроется нам. Вот, и наше воспевание, оно не будет эффективным абсолютно. Вот, или будет минимально эффективным. Вот, поэтому вот это важная очень рекомендация, что если мы хотим достичь успеха в воспевании, то вот этих вот 10 оскорблений нужно избегать. Вот понятно, что они все не равны между собой. Самым тяжелым оскорблением является первое оскорбление, оскорбление вайшнавов. Оно должно быть абсолютно, так сказать, исключено из жизни человека. Вот последнее оскорбление, сохранять материальные желания, не иметь твердой веры, оно потому-то и последнее, что ему сложнее всего следовать. Вот, особенно новичку, который только-только начал все эти вещи. Вот, поэтому эти все оскорбления, они находятся в определенной иерархии. Вот, и дай бог бы, так сказать, вот хотя бы самых тяжелых избегать, а остальные все, ну, с течением времени, по мере возможности, желательно тоже исключить. Вот. И когда человек пытается осознанно избегать этих 10 оскорблений, то в своем воспевании он переходит на более высокий уровень, который называется намабхаса. То есть, когда человек повторяет Хари Кришна мантру, но совершает какие-то оскорбления из этих вот 10, его воспевание называется намапарадха, то есть оскорбительное воспевание. Вот, поэтому результаты, духовных результатов он не получает или получает минимальные результаты. Вот, когда он переходит на вторую ступень, без оскорбительного воспевания намабхаса, вот, то он начинает достаточно заметно духовно прогрессировать, вот, и у него появляется вкус к духовной жизни, и к воспеванию, и к изучению, и к общению с преданными. И когда полностью, так сказать, все следы его вот этого оскорбительного настроения уже уходят, тогда, когда Господь считает уже возможным, он открывает себя полностью преданным. Это называется шудханама, то есть чистое святое имя. И это уже называется успехом в духовной жизни. Новый Джаганатха Пури задает вопрос, пожалуйста.
Харе Кришна, а вы вот описали ситуацию, когда прошло, ну, человек образование, потом у него духовный учитель спрашивает, ты готов дальше продолжать обучение, либо ты вступаешь в семейную жизнь, и причем так, что заранее известно, что это как бы временная позиция греха с хашем. Потом человек, ну, опять отходит от дел, и он уже переходит в другую там стадию, там, ванапраск, еще. А несколько вопросов сразу возникает. А может быть такое, что человек, ну как это, играл, не наигрался? То есть вот он не вышел вот из этой игры, то есть ему еще нравится, и что-то он хочет и дальше в этом греха с хашами продолжать. То есть такой вариант. Или другой вариант. Человек разочаровался, опять очаровался, разочаровался, очаровался, и так вот эти качели до конца жизни он и не придет. То есть вот к этой духовной жизни.
Да, что? То есть вот эта ведическая система, которую я описал, это вариант оптимального развития, да, когда человек, допустим, из каждого ашрама извлек полное благо. Полное благо извлек из ашрама брамачари, изучив шастры, научившись контролировать чувства, извлек полное благо из грихастха ашрама, все, что он хотел в семейном, в социальном плане, он все реализовал. Вот. Но тот вопрос, который задаете вы, означает, что игра не закончена, да, то есть, что ему вот этих вот, ну, не знаю, там, 30, 25, 30 лет не хватило, да, на греха асхаши. А в строгом смысле слова это означает, что где-то он, наверное, неправильно жил, раз вот эти вот желания не осуществились в полной мере, или человек может сослаться на плохую карму, да, что мне попалась там какая-нибудь плохая жена, или плохой муж, там, или непослушные дети, или вот я там не сумел достичь какого-то там карьерного успеха, мне нужно еще. Ну что ж, то есть если в рамках цикла одной жизни у человека не получилось, и вместо того, чтобы уже в пожилом возрасте медитировать на Кришну, он по-прежнему думает, а может быть еще попробовать, допустим, там, жениться, выйти замуж или что-то еще, или, как говорится, там, тряхнуть стариной, там, показать что-то еще, что я могу в этом обществе, да, вот, это означает достаточно сильную обусловленность, глубокие корни материальных желаний, такое бывает, ничего не поделаешь. Вот, как правило, это происходит вследствие каких-то оскорбительных действий, как вот, допустим, Саубхари Муни в 9-й песне Шримад Бхагаватам приводится история, что он уже был пожилым человеком, вот, все уже был, как говорится, там весь в аскезе и так далее, вот, но оскорбил Гаруду, вот этого царя птиц, носителя Вишну, и вследствие этого у него опять развились это вот желание наслаждение с противоположным полом, и вот он вышел из воды и пошел там к царю, значит, попросить его дочь там и так далее, вот замуж. Дочерей оказалось много, она не одна, вот, ему говорят, бери комплект там всех, вот, и он там из себя экспансии выделяет, ну, в общем, короче, сложности все, да, и потом он, когда вот этот вот эффект всей этой аппаратхи закончился, вот, и он пришел к выводу, что да, все это пустое было, вот, отрекся опять, в конце концов, достиг уже успеха, да, то есть это означает, что вот у него, его, вернее, вот этот вот успех в отрешенном ашраме, он был нарушен тем, что была совершена вот эта вот аппаратха, вайшнава аппаратха, и поэтому все, как говорится, затянулось, да, вот, поэтому в той или иной степени оскорбительное умонастроение не позволяет быстро изживать материальные желания, поэтому не затягивается и так далее. Вот. Но в конце концов, как я сказал, если цикла одной жизни не хватило, вот, ну что ж, продолжение может последовать. То есть, в конце концов, душа вечна, живое существо может еще раз повторить те же самые вещи. Вот, до тех пор, пока в конце концов вот этот вот естественный дух отрешенности от материи и естественной тяги к духовному не станет для него уже нормой жизни, понимаете? То есть, кому-то хватает одной жизни, если он правильно изжил все свои вот эти вот ашрамы, а кому-то не хватает. Вот, поэтому продолжение может последовать. А следующий, кто Ишана Прабу, пожалуйста.
Хари Кришна, мои поклоны. Вот вопрос такой. Вот это состояние брахмапута, человек, занимающийся, да, вот, духовной деятельностью, он может испытывать только в уединенном месте, там где-то там в медитации. Или вот эта глава называется «Карма-йога», деятельность, сознание Кришны. Если он продолжает заниматься деятельностью, ну как-то уменьшая ее постепенно, и если он принимает вот эту внешнюю деятельность как служение, может ли он достичь этого состояния брахмапхуты?
Да, в самом начале этой главы стихи 8-9, если я не ошибаюсь, они сдвоенные, по-моему, или 7-8, или 8-9, что-то такое. Там как раз описывается вот это вот состояние Брахма-Бхуты в активном режиме. То есть говорится, что человек, он живет вот в этом городе тела, город с 9 вратами, и он занимается какой-то деятельностью, что-то такое происходит, но он понимает, что это работает просто машина тела, связанная с гунами, с всякими там этими стихиями, элементами и так далее, с своей кармой, но что сам он стоит в стороне. То есть, ну это опять же, Прабхупада часто приводил пример, что когда человек сидит в машине, он управляет машиной, в каком-то смысле он един с машиной, да, он с ней един, потому что он управляет, вот контролирует все эти процессы, и в то же время он отлично от этой машины, и он прекрасно понимает, то есть он чувствует единство с ней, потому что если он сейчас контроль свой ослабит, машина там куда-нибудь улетит, да, вот, то есть поэтому он вроде бы как един с ней, и при этом у него есть четкое, ясное понимание, что все-таки я и машина – это совершенно разные вещи, да, вот, поэтому, в общем, эта глава предусматривает состояние брахма-бхуты, то есть понимание своей отдельности от тела, даже в режиме какой-то активной деятельности. Но это, конечно, сложнее, нежели достижение состояния брахма-бхуты, когда человек отрешен от внешней деятельности и внешне спокоен, тогда ему легче сосредоточиться на душе, на вот этом вот состоянии своей отдельности от материи. Когда человек активен, то есть вот машина просто стоит, да, я никуда не еду, я спокоен, я расслаблен, да. А когда машина находится в дороге, то здесь повышенное внимание, как бы погруженность в процесс, внимание, какие там знаки, кто вокруг меня, человек смотрит в зеркала и так далее, помнит все эти правила и так далее. То есть он больше сосредоточен на этих всех вещах, на внешних. Вот. А когда он сидит в той же машине, но машина на стоянке, допустим, он приехал, но он еще не вышел из машины, вот, то у него более спокойное, расслабленное состояние, и ему легче почувствовать свое отличие от машины.
Вот сейчас акцентируется на то, что когда мы внешней деятельностью занимаемся, мы соприкасаемся с людьми как бы кармическими, оскверненными. Как нам, ну вот деятельностью ради плодов, да, и что вот там лучше пойти там прыгнуть там куда-то в реку, чем там с материалистом. Но непосредственно это происходит. И как нам оставаться чистыми при таком общении?
Это то же самое, что человек работает на какой-то, допустим, грязной работе. С какими-то грязными материалами он работает, там масло, что-то там еще, вот, или какой-нибудь там шахтер в забое, там вся эта угольная пыль летит, да. Вот, и мы знаем, что когда его смена закончена, он выходит, он грязный как черт, да. Вот, то есть ему надо помыться, да, в душе там и так далее. Вот точно так же мы общаемся с какими-то людьми и можем оскверняться их речью, их умонастроением, даже каким-то контактом с ними. Пожали кому-то руку, да, потом хочется ее помыть вообще срочно, потому что, ну, как-то вот неприятно даже от всего этого. Вот, поэтому всегда вот такие вот меры гигиенические, то есть если невозможно в процессе деятельности общения с кем-то сохранять чистоту, ну тогда хотя бы после окончания этой деятельности человек должен привести себя в порядок. Иначе никак. Иначе это все останется с нами. Вся вот эта вот налипшая грязь и физическая, и ментальная, и эмоциональная.
Потому что я у Прабхупады читал, что тот, кто практикует сознание Кришны, он может как бы поддержать как бы любые темы. Он как бы не то, что там уединился, он сидит там, вообще ничего не знает, а что он практически на любые темы может общаться.
Ну, на любые, не на любые, но по меньшей мере на какие-то общие, да, если это образованный человек, то он может поддержать какой-то светский разговор. Вот, там есть какие-то, может быть, очень узкие профессиональные сферы, в которых он, может быть, не специалист, но какие-то общие темы, да. Все у вас, да? Тогда у нас
Да, спасибо.
еще Александр Байгузин, пожалуйста.
Харе Кришна, уважаемый Кумар, Харе Кришна, дорогие преданные. Уважаемый Кумар, вот вы в лекции сказали, что человек помедитирует и, там, час, полтора, два, и потом, так как он существо социальное, социативное, бежит по своим делам, материальным, там, установки. И вот из этого вытекает вопрос. Мы знаем из аштанга-йоги, что харана – это тхьяна-йога, последние ступени. Это и есть медитация, а до этого 6 ступеней – это как бы подходы к медитации. И вот вопрос возникает, можем мы ли это называть медитацией, если человек еще, так сказать, испытывает какие-то социальные нужды в общении, или ну, как правильно нам тогда понимать? Или это и есть медитация? Потому что медитация, которая описывается 7-8 ступень, там, отключение ума на определенное количество времени, ну, то есть три симптомы этой ступени. И, ну, можем ли мы применять это слово медитация вот в таком контексте, что вот мы помедитировали, потом побежали?
Ну, Шрила Прабхупада достаточно критично высказывался по поводу профанации вот этой вот аштанга-йоги, когда он говорил, что вот вы там чем-то занимаетесь, потом 20 минут там помедитировали на что-то, потом опять вы, так сказать, выходите из этого, из этой студии йоги, закуриваете, бежите по своим делам. То есть фактически этим всем мы и, ну, в какой-то степени аннулируем, что ли, вот этот вот весь опыт, который был получен в медитации. Поэтому он в этом плане достаточно критично относился ко всем этим вещам, потому что мы знаем в строгом смысле слова, что настоящую аштанга-йогу могут практиковать только саньяси. Это как раз стих, с которого и начинается 6 глава аштанга-йоги, где он говорит, что по сути дела аштанга-йога – это то же самое, что саньяса. То есть он в самом первом стихе 6 главы ставит знак равенства между аштанга-йогой и саньясой. Вот. И поэтому только люди, которые полностью уже отрешены от материального мира, не обязательно, что у них статус там формальный саньяси, имеется в виду, что он по факту отбросил материальный мир, да? Вот. Только такие люди могут действительно достичь какого-то успеха именно вот в этой медитации. Вот. Но когда речь идет о преданном служении, тем более незрелом, да, то есть, ну, незрелое это означает, что мы еще не достигли полной отрешенности, что вот мы там где-то в социальных каких-то процессах мы еще находимся, да, вот, и поэтому все, что мы можем, это выделить, допустим, 2-3 часа в день, да, на джапу, на чтение и так далее. Это вот наша, как бы, так сказать, медитация, когда мы пытаемся погрузиться, а остальное время у нас занимает вот эти вот все наши социальные отношения, социальные обязательства и так далее. То есть это является, ну, как бы неизбежным чем-то. Неизбежным чем-то. Вот. Но это не то, что как бы так навсегда, да? То есть мы знаем, что это определенный этап. Это определенный этап жизни, и потом настанет другой этап. Самое главное, чтобы я внутренне был готов к этому другому этапу. И тогда я уже с внутренней готовностью и радостью переключусь уже чисто на духовные вещи. Все, на этом мы остановимся. Спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагавад Гита ки джай.